Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим беседу о третьей части символа веры, которая говорит нам о втором лице Святой Троицы, Сыне Божием, о Его воплощении и явлении в этот мир ради спасения рода человеческого. Напомню, что звучит эта часть символа веры следующим образом. «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся». В прошлый раз я упоминал о том, что, совершив грех на самой заре человеческой истории, люди тем самым отпали от Бога, от источника жизни. Лишили самих себя и всех своих потомков, а это значит всех людей, потому что каждый человек является потомком Адама и Евы. Так вот, через грех наши прародители впустили в человеческую жизнь болезнь, нестроение, горе, страдания и, наконец, смерть. Это, конечно, совсем не значит, что мы должны сваливать вину за все, что с нами происходит плохого, на Адама и Еву. Дескать, двое согрешили, а все остальные страдают. У нас, может быть, было бы право так говорить, если бы мы сами никогда не нарушали заповедей Божьих. Но ведь каждый из нас на протяжении своей жизни совершает грехи куда более тяжкие, чем нежели тот, который когда-то совершил Адам. А потому можно не сомневаться, что, окажись любой из нас на его месте, и мы бы не устояли. Первородный грех изолировал людей от Бога. Люди мучились, пытались вновь обрести утерянный рай, но сил не хватало. Над миром господствовал грех, дьявол правил бал. Конечно, Бог видел и знал это бедственное состояние рода человеческого. Но извне воздействовать на человека он не мог, нарушался бы принцип свободы. В таком случае человек становился бы не образом Божьим, а какой-то машиной, исполняющей то, что ему велят. Исцеление человека должно было произойти внутри самого человека. Ну как это может быть, когда грех все глубже и глубже засасывает людей? Бог как бы решает переписать историю заново, посылает на землю потоп, пытается смыть грех с лица земли. Остается семья только одного человека, Ноя. Но Ной хоть и праведен, да не безгрешен. И очень скоро мир опять погружается в бездну греха, то есть возвращается к допотопному состоянию. И видя это, Господь сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». То есть грех укоренился в человеческой природе. И рождающийся на свет ребенок уже неосознанно несет в себе отпечаток греха, зло в своем сердце. Поэтому такими способами, как потоп, грех не победишь. Тогда надо уничтожить всех людей, потому что абсолютно все являются носителями греха. Надо просто прекращать человеческую историю. Но ведь Бог-то создал людей не для того, чтобы их уничтожить. Бог создал людей не для погибели, а для жизни и счастья. Но как это счастье дать? Мир во зле лежит. А должна же быть добрая почва, которая смогла бы воспринять божественную благодать. Надо, чтобы нашелся такой человек, который, живя в этом падшем мире, находясь под воздействием первородного греха, сам бы грехом себя не осквернил. Только такой человек может воспринять божественную благодать и послужить делу спасения рода человеческого. И Господь начинает предуготовлять людей к их спасению. Среди многих племен и народов, которые тогда населяли землю, Он избирает один – народ еврейский. Бог их избирает не потому, что они чем-то лучше или чем-то хуже других, нет. Он их избирает потому, что такова Его воля. И их избранничество – это избранничество не политическое, не экономическое, не культурное, не военное. Избранничество евреев заключается только в одном. Среди всеобщего мрака идолопоклонства они должны сохранить веру в истинного Бога. И среди их должен появиться Спаситель мира. надо сказать, что избранный народ с трудом справлялся со своей задачей. История Ветхого Завета ясно свидетельствует об этом. Несмотря на то, что Господь явил своему народу великие милости и чудеса, дал закон, говорил с людьми через пророков, вел в землю обетованную, тем не менее израильтяне постоянно изменяли Господу, уклонялись в идолопоклонство и нарушали его закон. Но тем не менее, в лучших представителях избранного народа замысел Божий о спасении мира постепенно осуществлялся. Вот все развитие ветхозаветной истории с ее этими последовательными избраниями, это избрание Ноя, избрание потомства Авраама, избрание народа израильского, избрание колена Иудова, избрание дома Давидова с его законом, охранявшим чистоту народа Божия, и с благословением постоянного избранного потомства. Вот вся эта священная история – это и есть мессианский процесс. Это есть предуготовление той среды, в которой должно будет произойти соединение человека с Богом. И прежде всего, это предуготовление той, которая должна будет дать свою человеческую природу Богу, дабы осуществилась тайна воплощения. А потому и достигает вся ветхозаветная история своего апогея, доходит до высшей точки своего развития и исполняется смыслом в личности Девы Марии. Можно задать вопрос, говорит святитель Дмитрий Ростовский, почему Слово Божие медлило сойти на землю и воплотиться, чтобы спасти падшее человечество, но до половины шестого тысячелетия после греха Адамова не находилось на земле Девы, чистый не только телом, но и духом. Была только одна такая, единственная по своей чистоте, духовной и телесной, достойная стать церковью и храмом Духа Святаго. Ну что же мы знаем о ее жизни? А знаем мы следующее. У пожилой и очень благочестивой супружеской четы Иоакима и Анны рождается дочь, которую они называют Марией. Когда девочке исполняется 3 года, родители приводят ее в Иерусалимский храм. Здесь происходит нечто необычное. Ее встречает первосвященник и вводит во святая святых, то есть в самую сокровенную, самую святую часть храма, куда из всех людей мог входить только он сам и только один раз в год с очистительной жертвенной кровью. Конечно, столь из ряда вон выходящий поступок первосвященника можно объяснить только лишь озарением свыше, указывающим на совершенно особую судьбу этого ребенка. Мария осталась при храме до своего совершеннолетия, проводя время в молитве, посте, чтении Священного Писания, исполняя ту работу, которую ей поручали. По достижении совершеннолетия она уже не могла оставаться при храме, но, видя ее желание всю свою жизнь посвятить Богу, священники храма Иерусалимского обручили ее престарелому плотнику Иосифу, вдовцу из Назарета. Иосиф никогда не был мужем Марии. Он был, скорее, как бы мы сейчас сказали, ее опекуном. И каково же было удивление Иосифа, когда он обнаружил, что его обручница Дева Мария, это воплощенная чистота и святость, беременна. Вот как это могло быть, на этот вопрос мы ответить никогда не сможем. Это чудо Божие. А что произошло, мы знаем из Священного Писания. Апостол и евангелист Лука повествует нам об этом. И пишет он следующее. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученный мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет над тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Что же означает этот удивительный рассказ? Как его понимать? А понимать его надо следующим образом. То, что было решено на предвечном совете лиц Святой Троицы о воссоздании человеческой природы, о спасении людей, оторванных от Бога грехом, через воплощение, жизнь, страдания, смерть и воскресение второго лица Святой Троицы, все это осуществляется. Бог становится человеком. Но чтобы стать человеком, надо родиться от человека. Но нельзя родиться от человека помимо воли и согласия самого человека. И когда архангел Гавриил возвещает Деве Марии о том, что Господь избрал ее быть матерью Спасителя мира, то это не констатация факта, это вопрос, это предложение. Ведь Мария могла согласиться, а могла и отказаться. Вот ведь только подумай, что вся история мира, все божественное домостроительство зависело от этого свободного ответа человека. И ответ был получен утвердительный. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Смиренное согласие Девы Марии позволило Богу стать человеком, слову стать плотью. Все, чего ждал Бог от падшего человечества, осуществилось в Марии. Личная свобода раскрыла, наконец, свою человеческую природу, свою плоть для необходимого дела спасения. Второе лицо Пресвятой Троицы смогло вступить в историю, немощно в нее вторгаясь, ибо тогда человек остался бы лишь орудием, не выделяя Девы, ибо тогда она была бы разлучена с потомками Адама, но через то согласие, которым многовековая божественная педагогика была, наконец, вознаграждена. Именно потому, что Бог со всей решимостью, со всем присущим Его любви и уважением взял на Себя дело человеческого спасения. Пречистая Дева, в которой совершилась вся ветхозаветная святость, смогла предложить этой любви чистое вместилище своей плоти. Ее предки, благословенные Богом и очищенные законом, принимали слово Бога в духе. Она же смогла вместить само слово телесно, родив божественное лицо, которое восприняло ее человечество. Она поистине стала Матерью Божией. И потому святой Иоанн Дамаскин мог сказать: наименование «Богородица» содержит всю историю божественного домостроительства в мире. Это была цитата из догматического богословия профессора Лоскова. Что же касается праведного Иосифа, то его вполне естественное недоумение относительно беременности Девы Марии было разрешено следующим образом. Об этом мы находим свидетельство в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. «По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Встав же от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Конечно, тот ответ, который получил праведный Иосиф от ангела относительно беременности Девы Марии, развеял все его сомнения. Но в отличие от Иосифа, многие-многие люди не могут удовлетвориться вот таким ответом, что Дева Мария имела в чреве от Духа Святаго. Это, дескать, противоречит законам природы, и такого не может быть. Положение еще усугубляется тем, что Христос – это не единственный в истории пример, о котором говорится, что он зачат от самого Бога. Можно для примера взять хотя бы рассказ о зачатии Будды или историю о божественном зачатии римского императора Августа, которая описана в известной книге Гая Светония «Транквилла. Жизнь 12 Цезарей». Да и вообще представление о том, что у великого человека – у какой-то незаурядной личности отцом должен был быть Бог, было достаточно распространено в древнем мире. Это прослеживается во многих культурах. Например, Ориген писал, в действительности все эти сказки, попытки сочинить нечто подобное о Платоне, чтобы люди поверили, что человек, одаренный большей мудростью или силой, чем обычные посредственные люди, обязательно и телесно должен происходить от более высокого божественного семени. Так почему же мы утверждаем, что только новозаветный рассказ истинен, а все остальные – выдумки и легенды? Дело в том, что зачатие Христа – это не биологический процесс. Бог не является физическим отцом Христа. Это не зачатие Богом, нет. Христос – это новое творение. И именно поэтому он является целью ветхозаветной истории и началом нового человечества, вторым или новым Адамом, как говорит о нем апостол Павел. История земного происхождения Христа не имеет ничего общего с языческими мифами, когда божество соединялось с земной женщиной и затем рождался полубог или получеловек. Христос – это не полубог и не получеловек, а истинный Бог и истинный человек. Богосыновство Христа – это не биологический, но онтологический факт, и не во времени, а в вечности. Бог всегда есть Отец, Сын и Святый Дух. И рождение Христа в этот мир вовсе не означает появление нового Божия Сына. Это значит только одно – второе лицо Святой Троицы – Бог, Сын, воспринимает на себя человеческое естество, человеческую природу. Зачатие Христа было бессеменным. Это неестественный биологический процесс, это чудо Божие, как гласит 9-й ирмос великого покаянного канона святого преподобного Андрея Критского: «Бессеменного зачатия Рождество несказанное, матери безмужное нетленный плод». Божие борождение обновляет естества. Тем же тя в сироде, якобы Богоневестную Матерь, православно величаем. Ну, по-русски это звучит так. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо. Плод безмужней матери нетленен. Рождение Бога обновляет естества. Посему тебя мы все роды православно величаем, как Матерь Богоневесту. Проникнуть в тайну бессеменного зачатия и рождения Христа нам, конечно, не дано. Но только это не повод говорить, что если мы этого не понимаем, то этого не может быть. Мы много чего не понимаем, но, тем не менее, это есть. Мы не понимаем, как может быть Бог един по существу, но троичен в лицах. Мы не понимаем творение мира из ничего, или что значит отсутствие времени. Мы не можем понять или даже как-то представить себе потусторонний, сверхчувственный, духовный мир. Да, Боже мой, разве перечислишь все, что не может вместиться в очень ограниченные, очень узкие рамки человеческого сознания и человеческого опыта? Ссылки же на то, что бессеменное зачатие противоречит закону природы, также неубедительны. Да, с точки зрения человеческих знаний и человеческого опыта и законов этого мира такого быть не может. это действительно противоречит законам природы. Только это не противоречит всемогуществу Божию. Я хочу привести опять-таки пример из покаянного канона Андрея Критского, который о тайне Благовещения пишет так: «И рождаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством дева, рождейся обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит бы, и лика хочет». По-русски это звучит следующим образом: «Ты, Богородица, и рождаешь, и вместе остаешься девою, сохраняя и в том, и в другом случае по естеству девства. Из тебя родившийся обновляет законы естества, а рождает девственное чрево. Где восхочет Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит». Да, на Бога законы природы не распространяются. Он над ними. И если будет на то Его воля, то побеждается естество чин, совершается чудо, о чем мы имеем множество свидетельств в евангельской истории. И сама эта история начинается с самого великого и непостижимого события, с чуда Бога воплощения. Вот на этом мы с вами сегодняшнюю передачу закончим, а через неделю продолжим наши беседы о символе веры. Божие благословение да пребудет со всеми вами. До свидания.